Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «История Иосифа». Сегодня третья часть. А теперь мы обратимся к средней части стиха 3, которая гласит: «Потому что он был сын старости его». Рахиль родила Иакову Иосифа при глубокой его старости. В одной проповеди я вам объяснил, что Иаков пришел к Лавану в свои 70 лет. Вы удивляетесь? Ничего не скажешь, юноша. 20 лет Иаков служил Лавану, а где-то в конце этого служения родился Иосиф. Так что Иакову было около 90 лет, когда Рахиль родила ему Иосифа. Следовательно, Иосиф был сын старости его. Явление сына человеческого в Данииле, глава 7, стихи 13 и 14, связано с Псалмом 2, стих 7. Здесь мы видим, как в готовности сына он был дан отцу. Читаю этот текст у пророка Даниила в главе 7, стихи 13 и 14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему». Владычество его – владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится. Совершенно очевидно, что речь здесь идет об Иисусе, Сыне Человеческом, и о Небесном Отце. А Божий титул «Ветхого днями» можно сказать, что это вечный титул. Этот прообраз мы встречаем только один раз в Ветхом Завете у пророка Даниила. Эта образная речь дана нам для лучшего понимания сообщений Слова Божьего. Как Небесный Отец любил и любит своего сына, так и Иаков образно любил своего сына Иосифа. Иосиф был сыном Иакова, которому он ради Рахили сделал все, пожертвовал 20 лучших лет своей жизни, а Рахиль была светом сердца Иакова. Поэтому ради Рахили Иаков взвалил на себя хлопоты и еще больше взял бы, но Рахиль рано ушла из жизни. Дорогие братья и сестры, если мы вникнем в содержание притчей Царства Небесного, как мы недавно рассмотрели пятую притчу Царствия Небесного, то мы находим те же обстоятельства. Там говорится о купце и жемчужине. Купец продал все, пожертвовал всем, чтобы приобрести эту жемчужину. Новозаветно это находит свое выражение в нашей теме. Ибо любовь Иакова к Рахили перенесена после смерти Рахили на Иосифа, потому что Иосиф был по сердцу Иакова. Иаков так любил Иосифа, потому что в нем он находил именно то, что он искал. А в сердцах других сыновей Иаков этого не находил таким образом. Теперь мы должны что-то очень важное сказать. После смерти Иисуса вся его тогдашняя любовь в отношении нашего спасения была перенесена на нас. Любовь Иисуса покоится теперь на тех, которые, как искупленные его кровью, принадлежат ему. Выше я отметил, что Иосиф не был безгрешным, но это не урезает тот факт, что любовь Иакова полностью перешла на Иосифа. Но и больше того, любовь Иакова к Рахили усиливала его любовь к Иосифу. Теперь мы можем себе приблизительно представить, как Иаков любил Иосифа, к Когда он видел Иосифа, то в его сердце становилось тепло. Иначе мы не можем понять, как мы должны смотреть на любовь Небесного Отца по отношению к своему Сыну Иисусу. Переходим к следующей части нашего стиха 3, которая гласит «И сделал ему длинный хитон», или, как в русском переводе читаем, «разноцветную одежду». В русском переводе Библии и у Мартина Лютера мы находим в этом месте для этой одежды обозначение «разноцветную одежду». Но я придерживаюсь к оригинальному еврейскому тексту и к эльберфельдерскому переводу, который близок к еврейскому. В эльберфельдерском переводе в сноске к этому тексту читаем «Будьте внимательны». Нательное белье длиной до щиколотки с рукавами и цветным поясом и краями, которые носили только знатные или благородные люди. Это очень интересно, что из-за качества Иосифа ненавидеть грех и любить слово отца, он был в глазах своего отца знатным. Теперь мы с вами должны знать, что нас делает в глазах Небесного Отца достойными и благородными. Не напоминает ли нам эта одежда Иосифа о Божьей одежде праведности, о которой читаем в Откровении в главе 7 стих 9? Этот длинный хитон Иосиф получил от своего отца. Иаков был даятелем этого хитона. Многосторонность этого хитона выражена многочисленностью красок на нем. В этой многосторонности мы видим многосторонность, в которой Иосиф желает радовать сердце своего отца. Поэтому поговорим сегодня немного об этом цветном хитоне и вообще об одежде для покрытия. Вообще, это сомнительное дело, когда дети Божьи меньше разбираются в божественной одежде, чем в современных модах. Братья, конечно, тоже не исключены, но, как говорят на профессиональном языке, это является женской болезнью. Есть, конечно, такие болезни, которые и мужчинам передаются, хотя по себе они являются женскими болезнями. Такую моду мы имеем сегодня в объективе. Вообще одежда, как покрытие, берет свое начало от грехопадения. До тех пор, пока Адам и Ева не пали в грех, то в своем уме или в своих сердцах они не имели даже необходимости в таком покрытии. Без грехопадения и для нас не было бы необходимости в таком покрытии или одежде. Поэтому только после грехопадения впервые в Эдемском саду, как читаем в книге Бытия, глава 3, стих 21, «сделал Иегова, то есть Господь Бог, Адаму и жене его одежды из овчины и одел их». Эти одежды из овчины можно было сделать только на основании приношения жертв. Должно было умереть животное, должна была течь кровь, ибо без пролития крови по Божьему принципу не бывает прощения, как читаем в послании евреям, глава 9, стих 22. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Это было необходимо сделать, чтобы покрыть наготу падших в грех людей. Эти одежды из овчин являются наивысшей одеждой от Бога, чтобы Он вообще снова мог с людьми иметь общение. В этом событии грехопадения мы видим, как грех удаляет нас, как творение, от Бога. Если мы хотим научиться что-то понять об одеждах Святого Писания, то мы должны начинать там, где начинает Бог, не где-то в другом месте, но именно в этом пункте все начинается. Сегодняшний современный человек в своей современной одежде и размышлении больше не выдерживает, не может слышать, что в глазах Бога он является грешником. Когда людям об этом говоришь, то они срываются, выходят из равновесия. Даже не каждому человеку это можно сказать, чтобы не получить оскорбительного ответа. Грешник так далеко удалился от истины, что он этого не может больше слышать. Люди не могут больше переносить истину. Чтобы нас можно и необходимо было одеть, то необходимо было принести жертву. И сам Бог не имел другого и лучшего пути, на котором нас можно было одеть, как тот путь, о котором Святое Писание нам сообщает. Бог учит человека, что грехи могут быть прощены только через жертву с пролитием крови. Верующие всех времен охватили это не только своим умом, но поверили сердцем. В настоящее время из-за чрезмерного распространения безбожия и удаления от Бога таких верующих, которые вплоть до руководящих кругов имеют бунтарский дух, создают Библию, в которой упускают слово «кровь», то есть создают бескровные Библии. Если эти люди слышат слово «кровь», то они, как говорят немцы, выскакивают из своих туфлей. Но мы знаем, что данная Богом первая жертва указывает на последнюю жертву, жертву Иисуса Христа. Поэтому нет больше никаких жертв, кроме жертвы Христа. Однако вернемся к покрытию и рассмотрим три основных покрытия. Первое из этих видов покрытий мы с вами только что упомянули. В этом покрытии мы видим покрытие овчинами или жертвенное покрытие, которое покрывает нашу личную наготу перед святым Богом. По этому вопросу обратимся ко второму посланию Коринфянам, глава 5, стихи с 1 по 4. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Это прекрасные и утешительные слова. Читая ежедневно Библию, мы можем наслаждаться такими местами Писания и радоваться. А с другой стороны, в них мы имеем тему для прославления Бога в наших молитвах. Я вообще не понимаю некоторых верующих, когда они говорят: «Я не знаю, о чем я должен молиться». Второе покрытие берут не через жертву, но через растение. Его мы находим в Исходе, глава 28, стих 42. «И сделай им, то есть Аарону и его сыновьям, нижнее платье льняное для покрытия телесной наготы от чресл до голеней». Заметьте себе, что в этих льняных платьях мы видим весон, а в этом тексте Святой Дух преднамеренно говорит о льняных платьях, чтобы мы понимали, из чего делается весон. Это значит, что весон изготавливается из льна, который, в принципе, указывает на праведность. Мы еще вернемся к этому месту Писания. А сейчас обратимся еще к книге Левит, глава 16, стих 4. «Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. Повторяю, что в этих льняных частях одежды первосвященника мы видим виссон. Третье покрытие мы видим в священнической одежде славы и украшения. Обратимся для этого к книге «Исход», глава 28, стих 2. «И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия». Завершенное выражение этой одежды мы находим в Евангелии от Луки, глава 15, где читаем о возвращении, можно сказать, блудного сына. Отец, прообраз Небесного Отца, дает этому вернувшемуся сыну, как там читаем, лучшую одежду. А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его». Стих 22. А теперь вернемся к первому покрытию и коротко его рассмотрим, чтобы знать. Иначе мы останемся незнающими. Первое покрытие, в котором мы видим овчину или жертвенное покрытие, необходимо, чтобы вообще овладеть вторым и третьим покрытием. Кто никогда не получит первое покрытие, эту одежду из овчины, или не позволит себя одеть в это покрытие, как Бог одел Адама и Еву, сделал Бог Адаму и жене его одежды из овчин и одел их, тот никогда не получит второго и третьего покрытия. В этом жертвенном покрытии мы видим покаяние или обращение погибшего грешника к Господу Иисусу. Правда, каяться должны мы, а не Бог. Однако это событие исходит от Бога. Бог одел этих двух первых людей, которые согрешили, а мы связаны с этим покрытием через жертвенного Агнца Иисуса Христа. Это покрытие овчинами предназначено для настоящего времени, пока мы ходим в плотском теле. В вечности этого покрытия из овчин больше не будет. Это покрытие мы должны носить при нашем хождении в пустыне мира сего. Бог одел Адама и Еву. Ясно, что одежду, которую мы покупаем, мы можем одевать и снимать. Мы можем лучшие одежды, лучший костюм купить, одеть их, и сколько бы они ни стоили, мы можем их снова с себя сбросить. Но горе тому, кто в лучшем костюме пойдет спать. Утром это уже не будет лучший костюм, это мы с вами тоже знаем. Но у нашего Небесного Отца это выглядит совершенно иначе. Это покрытие из овчины, о котором мы сегодня кое-что познаем, предназначено для странствующих паломников, для пилигримов, для которых мир сей стал пустыней. Дорогие братья и сестры, до тех пор, пока вы еще имеете к этому миру склонность, имеете к нему влечение, то Господь Иисус не является центром в ваших сердцах. Я должен вам об этом ясно сообщить. Если вы даже при покаянии передали свою жизнь Иисусу, то вы должны, тем не менее, принимать определенные решения. Если вы имеете влечение к этому миру, то вы должны совершать покаяние, иначе сатана победит вас. Мы не недооцениваем власть врага, поверьте мне, но мы не желаем также совершать ошибки. Мы не хотим врага также переоценить. Этого мы не хотим. Мы нуждаемся в правильной оценке этих вещей. И лишь тогда мы нормально расположены в соответствующем месте. Вы же не ходите зимой при самом сильном морозе в купальных плавках. Это было бы ненормально. Но Господь Иисус желает, чтобы мы на основании покаяния осознали, что при этом Бог одевает нас в свое покрытие, что с этого момента мы носим на себе одежду для хождения в пустыне мира сего, представленной в покрытии из овчины, потому что оно связано с жертвой Божьего Агнца Иисусом Христом. И тогда мы больше не будем ходить по этому миру в наготе греха. Ибо если мы с покаянием приходим к нашему Спасителю, тогда Он простит нам наши грехи и подарит нам это новое покрытие, чтобы мы не ходили больше в наготе наших грехов по этому миру. Это прекрасное дело для тех, кто привел свою жизнь с Иисусом в порядок, кто в вере пришел к Нему. Но горе, если среди нас имеются еще такие, которые не пришли со своими грехами к Иисусу, и этот вопрос не упорядочили с Ним. Я сейчас не говорю о жизни побед, но о таких людях, которые, как погибшие грешники, еще не покаялись в своих грехах. О слабых в вере Библия говорит в послании Римлянам, глава 14, стих 1. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Слабые или немощные в вере принадлежат ко спасенным, если они поверили в искупительную силу крови Иисуса. Не тот спасен, кто является львом веры. Это не соответствует истине. Это ложное учение. Но спасен тот, кто жертву Иисуса охватил верой. Я могу только сказать, что на таких покоится вся любовь Небесного Отца. В покрытии из овчины мы видим первый признак умершего Христа. Это покрытие не имеет ничего общего с нашими древними предками, которые проживали в дремучих лесах. Они тоже ходили, укутавшись медвежьими шкурами. Это совсем другое дело, но интересным является тот факт, что в Новом Завете мы находим одного человека, который ходил в пустыне. Это был Иоанн Креститель. Он был Назареем Бога, о которых читаем в книге «Числа», глава 6. Об Иоанне Крестителе мы читаем в Евангелии от Матфея, в главе 3, стих 4. «Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищею его были саранча или акриды, как в русской Библии читаем, и дикий мед». Иоанн был Назареем Бога, отделенный от мира сего, в котором Бог показывает, что он не воплощался с вещами мира сего. Поэтому для нас он является символичной фигурой, который сказал о себе: «Я глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Библия говорит, что он имел одежду из верблюжьей шерсти, которая, как мы знаем, является частью верблюжьей шкуры. Так что в Иоанне мы находим стихийное выражение первого покрытия. Итак, мы переходим ко второму виду одежды, то есть к белой одежде из льна. Эта одежда нам обетована. Мы о ней тоскуем, но мы ее еще не носим. Это наша одежда праведности. Она хранится на небесах, и знаем, что мы ее получим. Когда в духе, в мыслях и в вере мы приходим в небесное святилище, куда Господь Иисус открыл нам путь, то знаем, что там для нас приготовлена эта белая одежда праведности. Мы с тоской ждем, когда Господь Иисус восхитит Свою Церковь в небесную славу и оденет нас в эту одежду, она не связана с унижением и отклонением, как первое покрытие, но связана с возвышением Иисуса, с Его честью и славой. Во многих местах Писания Господь Иисус сказал, что Он снова вернется и заберет нас к себе. О втором покрытии мы читаем в книге Исход, глава 28, стих 42. «И сделай им, то есть Аарону и его сыновьям, нижнее платье льняное». Белый цвет – это краска света, чистоты и победы. Это символ праведности, как я выше отметил. Об этом читаем в книге Откровения в главе 19, стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, изготовленный из льна. Весон же есть праведность святых». Интересен тот факт, что слово «бюсус», что действительно соответствует русскому слову «весон», встречаются в Библии и только в Ветхом Завете 44 раза, что означает «поворот» или «возвращение». Поразмыслим над этим фактом. В самом начале мы должны себе заметить, что праведность в Ветхом Завете отличается от праведности в Новом Завете. Вторая истина заключается в том, что праведность Ветхого Завета исходит из закона. Апостол Павел это хорошо объяснил в следующих местах Писания. Послание Римлянам, глава 9, стих 31. «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Ага, значит, Израиль искал этой праведности, но, увы, не достиг ее. И дальше читаем в послании Римлянам, глава 10, стихи 3 и 4. «Ибо, не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они, то есть евреи, не покорились праведности Божьей, потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего, а Христа они не приняли». О праведности Нового Завета мы имеем убедительное сообщение в послании Римлянам, глава 3, стихи 21 и 22. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия». Поэтому мы можем сказать, что праведность Ветхого Завета является прообразом праведности Нового Завета, прообразом настоящей праведности. Переходим к третьему виду покрытия. Это тонкий весон. Этот весон отображает нашу награду на небесах. Первое покрытие из овчин противопоставлено покрытию из смоковных листьев. Когда первые люди пали в грех, то они познали, что они наги. Тогда они познали позор греха. Таков падший человек. Он приходит с лозунгами: «Помоги себе сам, тогда и Бог тебе поможет». С этим девизом Адам прошел через райский сад и увидел большие смоковные листья. Он взял себе этих листьев, взял немного мочала или лыка, а затем Библия говорит в Бытие, глава 3, стих 7, «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе фартуки». Я надеюсь, что вы когда-то уже видели фартуки. Обычно их одевают домохозяйки при работе на кухне. И на производстве их тоже применяют. Так вот, они сшили себе фартуки, но не опоясания. Как правило, фартуки покрывают только переднюю часть тела. противоположность этим фартукам Бог сделал им юбки и одел их, как читаем в Бытие, глава 3, стих 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его юбки кожаные, одежды кожаные из овчины, и одел их». В отличие от фартуков, юбки покрывают тело человека со всех сторон, кругом. Без Бога человек всегда делает только кривые, косые, несовершенные, нелепые, слабые и неверные вещи. В этом мы видим выражение нашей греховности. В этом покрытии из смоковных листьев мы имеем начало философии. Философия представляет собой самоизбавление вне Голгофского креста. Змей философски преподнес им избавление посредством смоковных листьев. Адам и Ева сделали это. Они не стали ждать Бога, чтобы он им помог. Решили дело спасения взять в свои руки и сшили себе фартуки из смоковных листьев. В этом мы видим грех сатаны при его возвышении над Богом. Он хотел взять дело в свои руки и через определенный противовес создать на небесах второе правительство, то есть сепаратное правительство. Следовательно, сатана является первым сепаратистом. Но что он на основании своих планов стал падучим, то это другая проблема. Он будет и дальше падать. Библия говорит, что он упадет до самой гиенны. Самоизбавление посредством смоковных листьев Бог дает покрытие, но человек сам желает себя покрывать. В этом мы видим высокомерие сатаны. Через евангелизации, через свидетельство верующих очень многие люди совершенно точно знают путь ко спасению. Но они не идут этим путем, потому что их проклятое высокомерие им важнее, чем избавление через кровь Божьего Агнца. Еще раз приведу выше упомянутый текст из Откровения, глава 19, стихи 7 и 8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься в тонкий весон, чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Обращаю ваше внимание на тот факт, что в этом тексте мы имеем не простой весон, но тонкий весон. Весон же есть праведность святых. Это совершенно ясно, что эта праведность отражает награду детей Божиих. Это платье из тонкого, чистого и светлого весона противостоит роскошному платью из порфиры и багряницы ложной церкви последнего времени, о которой читаем в книге Откровения в главе 17, стихи 3 и 4. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами, с десятью рогами, и жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». В принципе, дети Божьи должны себя так вести, чтобы они могли позволить Богу себя одеть. Погибший мир отказывается от этого и обслуживает себя смоковными листьями. Эти три коротко рассмотренные нами покрытия мы снова находим в Ковчеге Завета. Большая часть материала, из которого он был изготовлен, состояла из овчин и виссона. В этом мы видим откровение Божьей славы. Покрытие из овчин свидетельствует о жертве Иисуса Христа. Белое платье свидетельствует о праведности Иисуса А лучшее платье невесты Иисуса из виссона тонкого, чистого и светлого свидетельствует о славе Иисуса Христа. А я закончу эту часть изложения жизни Иосифа сообщением из второго послания Коринфянам, глава 9, стих 15. «Благодарение Богу за неизреченный дар Его». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.